На волнах радио «Свобода» вы слушаете программу «Повестка». Ведущая Елена Рыковцева.
Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. За кого? За какие категории граждан, ну, конечно, проживающих за границей или оказавшихся за границей, заступается МИД Российской Федерации? Мы даже не можем объявить сегодня голосование, а заступался ли за вас МИД, потому что, видимо, эти случаи достаточно редки. Если у вас в окружении есть люди, за которых этот МИД заступился, напишите нам. Но мне что-то кажется, что в чате будет пусто, а мы поговорим о последнем примере такого заступничества.
Из официального заявления от 20 августа 2025 года.
Посольство России в Нидерландах серьезно обеспокоено условиями содержания российского гражданина Аксенова в голландской тюрьме города Кримпен-Анден-Эйсель. В августе 2024 года руководство пенитенциарного учреждения ввело в его отношении режим чрезвычайно жестких ограничений, включающих запрет на использование возможностей, доступных остальным заключенным, а также свело к минимуму его общение по телефону с родственниками в России. Протестуя против неприемлемых действий администрации, росгражданин был вынужден объявить голодовку. Посольство продолжит работу с компетентными органами Нидерландов в целях отмены дискриминационных и предвзятых мер в отношении Аксенова.
Инженер по полупроводникам Герман Аксенов был осужден в нынешнем июле на 3 года тюремного заключения. Окружной суд Роттердама признал его виновным в краже секретной информации у своих работодателей и нарушении санкций ЕС путем передачи этих данных в Россию. Аксенов с 2015 года работал в компании электронной литографии Mapper, а затем в микроэлектронной компании ASML, которой первая перешла после банкротства. Он также сотрудничал с полупроводниковым нидерландским гигантом NXP и везде похищал данные по производству микрочипов, которые следствие обнаружило у него дома на флешках. Служба общей разведки и безопасности Нидерландов утверждает, что с этими флешками Аксенов неоднократно ездил в Россию, контактировал с представителями российской разведки, получал за это деньги, а также загружал ценную информацию на свой Google диск и делился ею с неназванными знакомыми из России. Британское издание The Register цитирует показания Аксенова из судебного протокола, в котором скрыты имена и названия.
«Я сохранил файлы из компании 1 для личного пользования. Да, 19 мая 2024 года я скопировал файлы с жесткого диска на USB-накопитель. Я отправил файлы, которые хотел переслать через сигнал. Да, у меня были файлы из компании 1 и компании 2, которые должны были быть возвращены. Да, я отправил ему, имя 1, файлы по его просьбе. Разрешалось ли отправлять эти файлы в Россию, я не спрашивал. Да, я консультировал. Я сделал копии файлов, чтобы обеспечить к ним постоянный доступ не только во время работы, но и вне моих служебных обязанностей».
Сам Аксенов при этом утверждал, что забирал домой лишь устаревшую и уже бесполезную информацию для собственного развития. Суд не смог доказать факт получения Аксеновым денег, поэтому часть обвинений была с него снята. Тем не менее, вместе с тюремным сроком он получил запрет на въезд в Нидерланды на 20 лет. Такая мера, как отмечают журналисты Insider, обычно применяется за угрозу национальной безопасности страны. Примечательно, что в компанию Mapper Lithography, первое место работы Аксенова, 40 миллионов евро в 2012 году инвестировала российская Роснано. В России, кстати, до сих пор функционирует дочернее предприятие и завод вот этой разорившейся нидерландской компании Mapper, выкупленные Роснано в 2018 году. Параллельно со своей нидерландской карьерой Герман Аксенов продолжал работу и в российском ООО Mapper, и в НИИ Микрон. В недавно вышедшем докладе Центра Досье о ГРУ отмечается, что после начала войны, введения санкций и массовой высылки российских дипломатов, разведчикам стало значительно сложнее работать за рубежом. Поэтому фокус их деятельности все больше смещается на вербовку агентов среди ученых, бизнесменов, айтишников, уже живущих и работающих за границей.
Сбор информации о научно-техническом развитии военной промышленности и о технологиях двойного назначения – одно из самых важных направлений работы ГРУ. Разведчиков интересуют самые разные сферы – инженерия, электроника, компьютерные технологии, металлургия, биология, биотехнологии, химия, аэрокосмический сектор, словом, все, что прямым или опосредованным образом можно использовать для повышения военного потенциала России. Помимо информации, ГРУ важно добывать компоненты для военной продукции или сами устройства. Их можно переправить в Россию для более пристального изучения и реверс-инжиниринга.
С нами на связи журналист-расследователь проекта «Можем объяснить» Илья Давлячин. Илья, здравствуйте.
Здравствуйте, Лена. Здравствуйте.
Илья, какое у вас создалось впечатление? Чем ценен именно этот конкретный человек с его конкретным случаем и с его конкретной посадкой в Нидерландах для российских дипломатов?
Ну, он важен тем, что если верить материалам суда, да, и приговору, который вы цитировали, а там, на самом деле, я тоже посмотрел этот приговор, там очень много вот этих вот фактов, ну, которые установил суд, да, там 156 документов были отправлены там через сигнал, 45 документов через Telegram, какие-то документы через Google Drive, то есть там вот перечисление всех этих документов, это гигантская часть приговора, который опубликован. Но важно тем, что, во-первых, вот эта вот компания, ASML, она является одним из крупнейших в мире производителем чипов. И если, ну как если, против России введены санкции, и эти чипы не могут поступать в Российскую Федерацию. Но буквально в прошлом году, насколько помню, был доклад разведслужб о том, что, несмотря на санкции, эти самые чипы действительно поступают в Россию через Китай. Какие-то эксперты, которых я читал в телеграм-каналах, удивлялись, откуда у журналистов голландских такие данные. Ну, их несложно получить. Да, есть таможенные базы, которые показывают вот эти вот самые цепочки поставок. И мы тоже много раз писали о подобных фактах. Так вот, если действительно имел место вот случай доставки чипов этих в Российскую Федерацию, которые очень важны для Ростеха, для Минобороны, потому как легально они их получить не могут. Ну, поэтому, собственно, МИД Российской Федерации вступался до этого человека. Да, я так понимаю, там пока приговор не вступил в законную силу, но в этом самом приговоре Герман, насколько помню, его зовут, он признавал факты, что действительно отправлял данные об этих чипах, о работе, о документах каких-то этих компаний, да, отправлял людям, которые живут в Российской Федерации. Он это не отрицает, собственно.
Спасибо вам, Илья. И с нами на связи журналист-расследователь проекта «Система» Данил Беловодев. Данил, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
На самом-то деле официально его никто за шпиона из разведчика, ну, во-первых, не признает со стороны Российской Федерации, да и не выдает со стороны Нидерландов. Вот он как бы человек сам по себе отправляет вот эти чипы в Россию. Сам по себе, ни на кого не работает. При этом МИД Российской Федерации оказывает ему горячую поддержку. Считаете ли вы, что такого рода истории, как передача чипов, действительно могут помогать каким-то образом российскому правительству вооружаться лучше, чем оно вооружалось до истории с этим парнем?
Ну, конкретно вот этот кейс сложно сказать, насколько там коэффициент полезного действия, да, вот этого человека помог вооружаться. Но факт в том, что микроэлектроника, микрочипы, вот эта вся тема, она важна абсолютно, на самом деле, тема одна из первых тем важности для российской оборонной промышленности, потому что и до начала войны, например, Россия очень сильно отставала и зависела вот как раз именно по части микроэлектроники от, например, Китая или западных держав, Евросоюза, США, и как раз оттуда, в общем-то, и экспортировала все эти микрочипы. И поэтому, на самом деле, хоть он и фрилансер, да, можно так сказать, мы не знаем о его точной принадлежности к ГРУ или же СВР, да, службе внешней разведки, но, судя по всему, он такой один из важных фрилансеров, поскольку все-таки именно научно-техническая разведка, да, это не то, кто, вот как, допустим, ГРУ любит брать на работу фрилансеров, спортиков, да, которые кого-то изобьют за рубежом, что-то обольют краской, что-то подожгут. Это расходный материал. А все-таки люди с научной базой, мне кажется, это важные фрилансеры. И в том числе, да, для российской оборонки, возможно, какие-то его данные были важны. Но опять же, российский МИД на словах что-то делает, но переходит ли это в какую-то кинетическую энергию, мы пока не знаем. То есть проходят ли какие-то реальные действия для того, чтобы его освободить, или это, как зачастую бывает, просто сотрясание воздуха.
Спасибо, Данил, вам за этот комментарий. Тут я должна сказать вот что. Мы провели некоторые исследования. Мы посмотрели заявления МИД и посольств по поводу конкретных российских граждан за последнее время, относительно последние пару-тройку лет. Что выясняется, мы вам сейчас покажем. Но дело в том, что вот то, что я спрошу у наших гостей, можем ли мы по тем категориям граждан, которых защищает российские посольства, делать выводы о том, чем на самом деле занимаются эти граждане. Посмотрите, что нам удалось расследовать.
Наш соотечественник Дмитрий Викторович Макаренко, 1979 года рождения, прибыл на остров Сайпан 29 декабря вместе с супругой, несовершеннолетними детьми и пожилыми родителями. Он был задержан сотрудниками ФБР в аэропорту сразу после прилета. Требуем от Вашингтона разъяснения причин ареста и полного соблюдения прав гражданина России.
Россиянин Макаренко был арестован, когда с семьей отправился из Владивостока на остров Сайпан, где они последние 3 года встречали Новый год и праздновали Рождество. Причины ареста скоро разъяснились. Американские власти обвинили его в попытке экспорта в Россию из США военной техники, приборов ночного видения, тепловизионных приборов и капсулы для воспламенения заряда.
Это абсолютно неприемлемое решение, которое не имеет никаких юридических и политических оснований. Так прокомментировал посол России в Израиле Анатолий Викторов решение об экстрадиции россиянина Алексея Буркова в США.
Органы американской юстиции инкриминировали Буркову преступления в компьютерной сфере. Минюст США предъявил ему 5 уголовных обвинений в мошенничестве, сговоре, краже личных данных и отмывании денег. По оценкам Министерства юстиции США, киберпреступления россиянина причинили стране ущерб более чем на 20 миллионов долларов. В 2021 году он был депортирован из США в Россию и тут же задержан в аэропорту Шереметьево. Его дальнейшие следы теряются.
Глубоко разочарованы решением Федерального ведомства юстиции Швейцарии и поспешной организацией выдачи гражданина России Клюшина, находившегося под арестом с 21 марта сего года по экстрадиционному запросу США. Таким образом, вынуждены констатировать, что имеем дело с очередным эпизодом продолжающейся Вашингтоном охоты на российских граждан в третьих странах.
В сентябре 2023 года суд в США приговорил российского бизнесмена Владислава Клюшина к 9 годам лишения свободы. Его признали виновным в киберпреступлениях. По версии следствия, Клюшин и другие фигуранты дела заработали десятки миллионов долларов, взламывая компьютерные сети для получения инсайдерской информации о компаниях. Клюшин был освобожден в результате обмена 1 августа 2024 года.
Ответ заведующей консульским отделом посольства России в США Шумовой на вопрос СМИ. Шумова. Внимательно следим за развитием ситуации с экстрадированным из Эстонии в США гражданином России Конощенаком. Окажем соотечественнику необходимое консульское содействие. Будем требовать от американской стороны обеспечения его прав и законных интересов.
Вадим Конощенок, гражданин России, уроженец Таллина, был арестован в Эстонии 6 декабря 2022 года и экстрадирован в США 14 июля 2023 года. Согласно обвинениям Минюста США, Конощенок сыграл ключевую роль в схеме по приобретению и поставке России чувствительной американской электроники и боеприпасов для содействия военным усилиям России и разработке оружия в нарушении экспортного контроля США, экономических санкций и других статей Уголовного кодекса. Также был освобожден в результате обмена 1 августа 2024 года.
Посольству известно о задержании в США россиянина Кублицкого. В настоящее время он содержится в тюрьме города Майами. Направили в пенитенциарное учреждение запрос о проведении телефонного разговора с соотечественником. Окажем ему необходимое консульско-правовое содействие.
Гражданину России Павлу Кублицкому предъявили обвинение в кибермошенничестве. Его арестовали по обвинению в администрировании Даркнет-форума WWH Club, где продавались инструкции по краже денег с банковских карт и утекшие базы данных.
Посольству известно о задержании в штате Флорида гражданина России Постового. При этом официальное уведомление об аресте из местных правоохранительных органов к нам не поступало. Окажем ему необходимое консульско-правовое содействие.
Россиянин Денис Постовой задержан в США по обвинению в нарушении закона об экспортном контроле. По версии Минюста страны, он указывал ложную информацию в экспортных документах и отправлял микроэлектронику в Россию через другие территории. Его обвиняют в незаконном экспорте из страны микроэлектроники двойного назначения, которая могла использоваться при производстве БПЛА в ходе специальной военной операции в Украине. Вот я еще раз поясню. Мы собрали все, абсолютно все за последнее время, что касалось конкретных российских граждан, не являющихся дипломатами или подозреваемыми в шпионаже дипломатическими работниками. Такие заявления тоже есть. Вы знаете, когда в какой-то стране хватают или высылают дипломатов, сразу следует заявление. Нет, мы выбирали только заявления, касающиеся конкретных российских граждан. И все они, как на подбор, вот такие, какие вы услышали. Не считая, правда, вот мы не включили сюда еще одну историю, которая связана с протестом российского посольства в Финляндии против пожизненного заключения, которое финское правосудие присудило, осудило на пожизненный срок командира отряда «Русич» Яна Петровского, этого человека. Все, вот командир отряда «Русич» и обойма людей, о которых вы услышали. Илья Давлячин, вновь вам слово. Вот теперь уже по поводу всей этой прекрасной картины. Можем ли мы сказать, что если МИД Российской Федерации заступается за категорию вот этих конкретных людей, то что-то с ней не так, с этой категорией?
За нас он-то что-то не заступается, да, когда нас преследует. За телеканал «Дождь» он что-то не заступался, когда у него были проблемы в Латвии. Где МИД России? Ау! Ребята, вы где? Лена, я дополню. На самом деле, ведь недавно по поводу журналистов, да, в Азербайджане сотрудников МИА «Россия сегодня» задержали. Вот МИД России возмутился, да, там были какие-то заявления, хотя, насколько я понимаю, не сильно они повлияли на фабулу уголовного дела, и по-прежнему журналисты находятся, ну или пропагандисты, как угодно называйте, да, находятся под возможностью посадки, там, преследования в Азербайджане.
Я просто не отнесла бы их к категории рядовых российских граждан. Это все-таки тоже вот работники официально от имени
Клюшин. Клюшин вообще-то тоже не рядовой человек. Слушайте, Клюшин возглавлял компанию, которая разрабатывала систему «Катюша», которая предназначена для мониторинга средств массовой информации. Эта система поступала напрямую там, в Минобороны и в администрацию президента. Они были заказчиками этой системы. И он, собственно, как и многие другие люди, о которых вы рассказываете, но мне сложно представить, чтобы они там добывали инсайдерскую информацию, отправляли ее в Российскую Федерацию, но просто для себя. Просто потому, что их там знакомые попросили. А не потому, что идет война, потому что Россия отрезана от многих ныне санкционных товаров, типа чипов, там, электроники, Nvidia, Texas Instruments и прочего, и прочего. Но очевидно, что все эти люди работали либо под прикрытием, либо по заданию, потому что, во-первых, ну, как я сказал, сложно представить, что они это делали по доброте душевной для своих знакомых, а не для представителей российского государства. А во-вторых, потому что у представителей этого самого российского государства сильно меньше возможностей осталось с началом войны, с началом вторжения в Украину. Потому что из многих стран были, во-первых, высланы их дипломаты, сотрудники посольств, а мы знаем, что при посольствах Российской Федерации зачастую работают сотрудники ГРУ, например, и под прикрытием работают в странах, которые Россия считает недружественными. А некоторые сейчас нанимают, как правильно коллега выразился, да, нанимают местных жителей, либо там спортиков, либо тех, кто может следить, либо тех, кто вообще не знает о том, что им поручили. Мы рассказывали, например, о таких случаях, когда МИА «Россия сегодня» или там RT нанимала местного жителя, условно, во Франции, чтобы он сфотографировал какой-то объект. Он это задание выполнял, ну, фрилансерство так называемое. Потом ему поручали сфотографировать уже другой объект, который оказывался секретным или связанным с местными вооруженными силами, с местным Министерством обороны. Этот человек фотографировал объект, не понимая, что, собственно, эти фотографии он отправляет напрямую то же самое ГРУ или Федеральную службу безопасности Российской Федерации. И у них, в их распоряжении, оказываются секретные сведения о странах Европы. Собственно, в Латвии и Эстонии недавно были случаи, когда задержали и, по-моему, кого-то уже приговорили за подобные факты, но по-прежнему, да, есть такие истории, есть. И, собственно, недавно был один из докладов международной организации, который говорит о том, что вот за последний год Россия увеличила свои попытки в вмешательство во внутренние дела государства, попытки, собственно, внедрения и попытки вербовки местных жителей или, например, агентов ГРУ, которые добывают вот эти вот самые сведения и живут под прикрытием в странах Европы.
То есть, вот, Илья, можем ли мы вычленить вот эти категории? Во-первых, это вот большая группа лиц, которые являются официальными все-таки представителями Российской Федерации, такие как журналисты «Спутника» или дипломаты, представители вот этих посольств и разных структур, работающих под крышами посольств, и люди типа того же Клишина, которые в данный момент на территориях этих стран являются частными лицами. Он не командирован специально туда для того, чтобы осуществлять какую-то деятельность с российским государством. Это частные лица. И вдруг все эти частные лица оказываются в одной категории. Все они так или иначе связаны с хакерством или с чипированием или с чем-то еще. Вот я вам прочитаю интервью посла тогдашнего в Российской Федерации Антонова, который говорит, что... Он, кстати, сменили его или нет? Я их путаю, кого меняют обычно, или украинского посла сменили, а этот все еще работает. В прошлом году он говорил, что в тюрьмах США содержится в данную минуту 120 российских граждан. Говорит, что в прошлом году мы сходили к 25 из них, но 120 заявлений по этим гражданам нет, а есть только те заявления, которые мы прочитали. Все, вот по этим категориям.
Нет, но они хотя бы могут ходить к этим гражданам, они их считают, да, гражданами Российской Федерации, не знаю, да, все ли из них завербованы, все ли сотрудничают с разведкой или там со спецслужбами российскими, но так или иначе, да, он сами признает подобный факт. Но я бы добавил еще третью категорию, да, это люди не россияне, это либо местные жители, либо там приезжие какие-то. Я так понимаю, что вот буквально месяц назад в Британии 3 человек признали в поджоге склада в Лондоне. И по сообщениям местных СМИ их нанимали и поджоги организовывали люди, которые связаны с российской ЧВК «Вагнер». Собственно, в Латвии гражданку Латвии Бурцеву приговорили к колонии за то, что она сотрудничала с агентством «Балт Ньюс», которое входит в МИА «Россия сегодня». Да, это не чипы, да, это не микросхемы там какие-то, но это все подобное. Подобные истории, они все укладываются вот в эту единую канву вмешательства Российской Федерации в иностранные дела.
Спасибо, Илья. И, Данил, вам слово. У вас был интереснейший материал в вашего проекта «Система» о том, как эти люди, например, Клюшин, все тот же, которых обменивают, там не просто заявление, там еще и обмен, он попадает в обмененных, прекрасно устраиваются потом на территории Российской Федерации. Вот расскажите о их судьбах, когда они их возвращают, и они потом что?
Да, только сначала чуть отмечу, что вот как раз ваш репортаж исследования, он как раз четко высвечивает, на кого работает применима вот эта идеологема, да, кремлевская, своих не бросаем, так называем. То есть приоритетные как раз направления – это кибершпионаж и научно-техническая разведка. Вот таких людей они, что называется, не бросают. Да, был материал, мы его выпускали в начале года про вернувшихся в рамках обмена в прошлом году Владислава Клюшина и Романа Селезнева. Их, в принципе, называют хакерами, но тут нужно чуть оговориться, что Роман Селезнев, он сын депутата от ЛДПР, который уже там с 2007 года в Госдуме, и он, у нас нет сведений о том, что Роман Селезнев, хакер, связан с разведкой. Он такой классический хакер, который воровал данные у американцев, там их кредитные карты, их налоговые какие-то свидетельства и так далее. А вот как раз Клюшин – это человек, по сути, хоть и на гражданской должности, напрямую фактически завязанный с ГРУ и Министерством обороны. Когда его задерживали в Швейцарии, у него было с собой удостоверение Министерства обороны, ведомственная медаль, и он был таким, скажем так, кибербизнесменом, кибердержавником. То есть он был связным между российскими хакерами, Клюшин, и между ГРУ. То есть он как такой продаван, айтишник, но не хакер, но вот связной между ними, он как раз между этими двумя мирами лавировал и помогал ГРУ решать свои задачи, а хакерам решать свои. В прошлом году они вернулись, И сложно сказать, это теперь их основное занятие или такой бизнес для души. Владислав Клюшин, который обвинялся чуть ли не в вмешательстве в выборы, да, американские, и за инсайдерскую торговлю на основании украденных вместе с другими грушными хакерами данных об американцах. Соответственно, он по возвращению открыл бизнес по созданию как бы помещения для занятия вейксерфингом. То есть это такой серфинг, как бы вот как на доске, как классический серфинг, но на искусственных волнах. То есть, условно говоря, в Москве нет моря, да, нет океана, например, с такими приличными волнами. Вот он создал заведение, где можно будет покататься, как будто бы на реальном серфинге, не выезжая за пределы Москвы. А хакер Роман Селезнев, который сын депутата от ЛДПР, он по возвращению создал свою компанию «Муравьи», которая будет заниматься перевозками. То есть это, по сути, это такое приложение, чат, где люди между собой общаются, и один пишет, допустим, мне нужно отвезти такой-то груз в такую-то страну, там Евросоюза, США или СНГ. И попутчик, который едет туда же, он этот груз подхватывает, и то есть, таким образом происходит взаимодействие. То есть с их предыдущей деятельностью это все не вяжется, ну, фактически никак. Ну вот, мое ощущение, что нужно за этим последить попристальнее, не то чтобы это отвод глаз, а скорее люди по возвращению решили немножко расслабиться все-таки после тюрем, но пройдет где-то еще полгода-год, и скорее всего что-то накопается о том, что они так или иначе возвращаются к своей прошлой деятельности, хакерской и околохакерской.
Данила, как у вас создается впечатление о количестве этих людей, этих россиян, которые сидят за границей и занимаются этими вещами? Вот можно ли сказать, я понимаю, что цифр не существует, но вот кого-то ловят, а ведь кого-то нет. Их же, наверное, сложно отследить-то.
На самом деле, да. То есть их отследить сложно. То есть вот прекрасный пример, кстати, как поймали Владислава Клюшина. То есть человек, который... по сути, взаимодействовал с ГРУ и с Минобороны, еще и занимался хакерскими вещами. Он просто, как его поймали, он поехал на отдых кататься на горных лыжах в Швейцарию. И еще и взял с собой, да, удостоверение Министерства обороны. То есть, и когда я пришел к осведомленному источнику, знакомому с Клюшиным, с вопросом, а зачем он взял с собой удостоверение Министерства обороны, источник сказал, что ну, человек настолько тщеславный, что он с собой на завтрак, наверное, в столовую медаль берет. То есть, вот зачастую кейсы, которые мы узнаем, да, о том, что кто-то попался на связи с разведкой, это вот как раз такие, когда человек вот сам как-то вот... Ну вот так глупо попался, да?
Спасибо. До свидания.
В эфире «Радио Свобода» вы слушали короткую версию программы «Повестка». Полный вариант смотрите на нашем YouTube-канале. Вела программу Елена Рыковцева.